новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16.05. Столица. Радиостанция «Говорит Москва». У микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Это программа «Поток». 7373-248. Телефон. СМСки плюс 7925-888-948. Телеграмм для ваших сообщений. «Говорит Москобот». Смотреть нас можно в YouTube-канале «Говорит Москва». Стрим там продолжается. Давайте посмотрим, что у нас с движением. С движением у нас напряженно 5 баллов показывает Яндекс, и тяжелее становится на вылетных магистралях. В частности, Горьковское шоссе стало плохо выезжать из Москвы. Там на пересечении с МКАД дорожно-транспортное происшествие. Есть затруднения на Носовихинском шоссе, на Ленинградском шоссе в обе стороны между МКАД и поворотом на Международное шоссе. И есть затруднения в Люберцах на Октябрьском проспекте, примерно до Томилина. И на Новой Рязанке тоже пробка. Здесь в районе Лыткарина и Островцов будьте внимательны. Юго-восток МКАД, здесь тяжело, в общем, ничего нового. Пробка увеличилась по внутренней стороне МКАД. На западе она начинается от примерно Заречного, наверх сюда тянется и заканчивается она в районе Ленинградского шоссе. Третье транспортное кольцо, здесь тяжело, особенно в районе шоссе энтузиастов. Есть затруднения в районе Старой Новой Рязанки, то есть Нижегородской улицы Волгоградского проспекта, и стабильно встает сейчас в обе стороны трешка на промежутке между Кутузовским проспектом и Рижской эстакадой. Садовое кольцо здесь хорошо на западе и на юго-западе, а в остальном оно едет трудно.
Слушать, думать, знать, говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Евгений Пригожин сообщил о фактическом окружении Бахмута российскими силами. Дерипаска предложил перенести столицу России в Сибирь. Совет Федерации отвергли изоляцию из-за закона об ограничении использования иностранных слов. И Комитет Госдумы проработает запрет фото- и видеосъемки на школьных уроках.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, по словам основателя ЧВК «Вагнер», осталась одна дорога, которая ведет к Бахмуту, и он говорит, что фактически город окружен. Он также призвал Владимира Зеленского позволить воюющим ВСУ, старикам и детям покинуть город. Цитирую, «клещи сжимаются. Если раньше с нами воевала профессиональная украинская армия, то сегодня мы видим все больше стариков и детей. Жизнь их под Артемовском коротка. День-два. Дайте возможность им покинуть город». Ранее стало известно, что часть украинской войск получила приказ немедленно покинуть Артемовск. Командир подразделения ВСУ заявил, что распоряжение было получено ночью 2 марта, и еще в Верховной Раде сообщали, что ситуация в Артемовске критическая. Ну и неделю назад примерно тоже на Украине в Киеве заявляли о том, что, возможно, нужна будет какая-то передислокация, и как-то это назвали контролируемым отходом, что-то в этом роде. Алексей Борзенко с нами, военный журналист, замглавного редактора еженедельника «Литературная Россия». Алексей Сергеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Что даст в дальнейшем взятие Бахмута?
Ну, надо рассматривать Бахмут как единую связующую линию с Донбасской дугой. Вот посмотрите, сколько месяцев идет операция, мы никак не могли проломить эту Донбасскую дугу.
Да.
Вот Марьинка та же самая, потом обстрелы из близлежащих сел. Главная задача наша сейчас – прекратить обстрелы Донецка, потому что город тихонько превращается в Мариуполь. Давайте говорить реально. Угу. Мужского населения почти не осталось, все воюют, остались женщины, детей вывезли и старики. Вот это надо сейчас решить, этот вопрос с обстрелами, потому что линия на расстоянии 15-12 километров позволяет ВСУ наносить удары из самых разных систем. Понимаете, да?
Так.
Вот. И то, что мы возьмем этот небольшой город, а он не маленький по размерам, почему так долго там идет вся эта возня? Потому что вагнеровцы действительно берут квартал за кварталом, дом за домом, подъезд за подъездом. Потом, когда все это будет очищено, мы увидим весь ужас всех этих коммуникаций, которые они успели построить там, для того, чтобы держать вот каждый перекресток, каждый двор Что это дает нам? Мы заходим в тыл этой Донбасской дуге. Потому что параллельно с Бахмутом дела разрешаются и в Мариинке, которая вообще уже превращена даже не в Мариуполь. Там лунная поверхность.
Так.
Вот что будет дальше? Естественно, мы начнем развивать наступление вдоль этой Донецкой дуги, зайдя к ней в тыл. Uh-huh. Это уже будут другого вида военные действия, как, и им придется... То есть, смотрите, Артемовск, ну, как бы мы окружили, да, значит, сейчас противник должен либо выбиваться оттуда, пытаться выходить с боем, либо сдаваться в плен, потому что закончатся боеприпасы, уже вот эта последняя дорога, по которой они уже перестали возить снаряды, они возили только патроны для стрелкового оружия. Ну, уже, знаете, это последнее такое.
Да, попытка. Алексей Сергеевич, а с учетом того, в каким укрепрайоном был Бахмут, насколько это реально важный пункт в контексте того, что они получатся, что Славянск и Краматорск – это такие же крупные укрепрайоны, которые придется брать дом за домом?
Нет, там будет легче.
Почему?
Потому что там нет такого количества укреплений, которые были вот в Артемовске. И потом здесь вопрос, видите как, ведь им бежать-то некуда. Там дальше начинается 100-110 километров махновских степей. Угу. Тут Днепра. Причем открытая территория, ни одного деревца, и любые колонны, которые будут отходить, будут уничтожены нашей авиацией просто вот, знаете, как щелкнуть пальцами. Они это прекрасно понимают, что им некуда отступать. Поэтому они сейчас копают окопы усиленно под вот этими двумя новыми городами, которые остались последними вот в этой системе защиты. Это Краматорск и Славянск, да? Но зайдя в тыл этой группировки, сейчас посыпется практически вся Донбасская дуга. То есть это задача номер один.
То есть это ключевой пункт в ходе СВО сейчас?
Ключевой. Точно так же, как был ключевой Солидар. Туда сходится огромное количество железных дорог со всех сторон. Mm-hmm. Почему? Потому что это соль. Это была центральная, скажем, добыча соли, в первую очередь, для Европы. Европа жила на солидарской соли. Потому что солить рыбу нужно только этой каменной солью. А морская соль, средиземноморская, она во многих вещах для этих дел не годится. Вот. То есть мы лишили Европу соли, взяв солидар, на самом деле. Ну, вы все помните эти пачки, да, из... такого мягкого картона с надписью «Силь» коричневый. Mm. Такие ну, да. серо-синие пачки. Вот это и есть солидарская соль. Самая лучшая соль в мире, если не считать там индийские все эти дела. Соль розоватого цвета и гималайской там и так далее. Поэтому сейчас вот ситуация, конечно, потребуется еще неделя-две, может быть, три. Там территория большая. У Артемовска, для того, mm-hmm. чтобы ее зачистить. Вот как только она будет зачищена, да, мы уже выходим, все эти дороги находятся в нашем, как бы под нашим контролем. И тогда снабжать боеприпасами остальные точки, вот линии Донбасской дуги, это ведь как линия Маннергейма, mm-hmm. это как линия Мажино. Потому что Киев боялся после 2014 года, что шахтеры пойдут брать Киев. И вот тогда они создали, причем создали эту линию обороны. Если вы возьмете старые немецкие карты, да. У меня остались фронтовые карты отца, который освобождал Украину. И эти линии как раз проходят по старым окопам, которые рыли немцы. Uh-huh. Они ничего не создали нового, они просто укрупнили, залили тысячи тонн бетона, там трехэтажные... глубины постройки, которые не берутся даже пионом, понимаете, самым крупнокалиберным бетонобойным оружием. Вот. И мы тогда, вот взломав эту всю эту Донбасскую дугу, там все будет потом гораздо быстрее развиваться.
Алексей Сергеевич, наши слушатели тут спрашивают, а не получится ли так, что при отступлении ВСУ просто заминируют все эти дороги, и уже продвижение будет сильно затруднено? И плюс вдогонку вопрос, если Мариинка или Бахмут сейчас уже лунная поверхность, значит, мирных там нет, то почему нет ковровых бомбардировок и вынуждены рисковать жизнями военнослужащих?
Ну, давайте так, насчет мин. Да. Минируются все дороги. Вот мы не уничтожаем мосты, да, железнодорожные. Но когда ВСУшники будут уходить, они сами их взорвут, свои же мосты. По поводу мин. Да, все дороги минируются всегда, на любой войне. И первым делом на эти дороги выходят наши противоминные подразделения, которые все разминируют. Угу. Потому что как можно заминировать, так можно и разминировать все, да? Но есть объекты в мире, которые разминировать, например, невозможно. Это до сих пор в Ираке осталась знаменитая вот эта вот дуга под Эн-Насирии, где Саддам минировал. Вы можете представить себе, полоса заминированная, их называют адские сады, вот, сады дьявола. Там глубина 25 километров сплошного минного поля. Да, можно разминировать лет за 25, за 30. Но здесь этого не будет, здесь все будет гораздо проще. Наши ребята все разминируют, дороги будут в полном доступе. Теперь, понимаете как? Ну, хорошо, Мариуполь мы освобождали. Там же есть отдельные районы, которые действительно были превращены в марсианскую поверхность. Но там в подвалах жили люди. И здесь точно так же живут люди. И когда мы освободим, войдем, все, мы будем этих людей забирать, и мы увидим с вами еще по телевидению эти материалы, когда будут этих мирных жителей. Это же жители ДНР. Они принадлежат ДНР, на территории ДНР. Мы пока освобождаем границы ДНР. Мы в центральную Украину еще не входили. Вот. Это все будет. Ну, недели две, три, может быть, даже больше будет на зачистку. Ведь в том же Солидаре до сих пор не всех ВСУшников выкурили из этих соляных копий. Ну, там по 300 километров подземных этих шахт. 300 километров, можете себе представить?
Ну, да.
Там из Солидара можно выйти, там, я не знаю, там чуть ли не до Днепра на самом деле. Вот.
Алексей Николаевич, Алексей Сергеевич, прям последний вопрос от нашего слушателя. Он говорит, родственники у меня живут в Краматорске, покидать не хотят, выезд есть только на запад. На восток пока нет. Как и где лучше пережидать приход российской армии? Что здесь можно сказать?
Ну, что здесь можно сказать? Все на решении, понимаете, где находится дом, в каком он месте, что это за улица, станет ли она центровой в зоне боев, или она останется в стороне. Здесь очень трудно дать какой-то совет. Но из наиболее таких оптимальных вещей, что я бы посоветовал, это то, что в первую очередь в городе будут перебои с водой. Значит, нужно, чтобы ванна была всегда заполнена холодной водой. Помыться, подмыться, чай приготовить, да? Обязательно нужно купить муки и растительного масла, чтобы когда вот совсем ничего нет, можно было испечь лепешки, значит, должен быть какой-то газ дома там, или электричество. Ну, электричество, конечно, будет отрублено. Вот. Была бы возможность в какой-то печурке или там на газовой плите портативной, да, на этих баллончиках маленьких, приготовить какую-то еду. Уходить, не уходить, но это человек должен решать сам.
Спасибо, Алексей Сергеевич. Да, благодарю. Алексей Борзенко был с нами, военный журналист и заместитель главного редактора еженедельника «Литературная Россия».
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Дерипаска предложил перенести столицу России в Сибирь. Говорит, что из-за западных санкций основной поток товаров, инвестиций и расчетов будет идти из Азии. А, соответственно, плечо между Азией и Москвой слишком большое, поэтому нужно его сокращать. Он говорит, я не говорю о том, что столицу нужно завтра перенести, но рано или поздно это придется сделать, сказал Олег Дерипаска на Красноярском экономическом форуме. Еще в марте 2022 года он на этом же форуме таким же образом высказывался, говорит, что это утопия, но зачем нам столица в Москве, если все интересы у нас в Азии? И другое время... А что же он говорит? Тогда говорил, да, и другое время подлета ракет, и все остальное будет по-другому смотреться, если она будет находиться в Новосибирске и Красноярске. Андрей Максимов с нами, председатель комиссии Общественной палаты по территориальному развитию местному самоуправлению. Андрей Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Если это все рассматривать не с точки зрения подлета ракет, а с точки зрения для начала экономики, действительно ли санкции сейчас, которые введены в отношении России со стороны западных государств, говорят о том, что экономические связи будут только укрепляться с Азией, поэтому столицу тоже надо переносить?
Вы знаете, столица определяется не трассировкой дорог или, или логистикой грузопотоков, а определяется прежде всего тем, где удобно осуществлять
экономическую деятельность.
Экономическую деятельность, откуда удобнее вести политическую активность и управление страной. И в этой в этом смысле, конечно же, идея переноса столицы в Сибирь выглядит как идея для привлечения внимания или некая такая романтическая, некое романтическое высказывание. Потому что на огромных расстояниях Сибири и Дальнего Востока живет в общей всей сложности не более 25 миллионов из почти 150-миллионного населения России. Mm-hmm. Если мы даже сюда добавим население Урала, все равно это не более четверти населения страны. Возникает вопрос, каким образом для решения каких-то административных функций граждане или бизнес, который должен будет плотно, в том числе и лично взаимодействовать с властью, будет летать в Сибирь для того, чтобы решить управленческие задачи. На каких самолетах, каким образом будет построена связность вот этой основной европейской части с азиатской.
Но у Дерипаски логика исключительно про централизованное развитие государства. Вот есть один город, вот там все ресурсы сосредоточены, и, соответственно, все. А если речь идет о децентрализации, ну что мешает, например, Красноярску, он же его предлагает в качестве альтернативы, развиваться при наличии столицы в Москве, развиваться как региональному экономическому центру и укреплять свои связи, соответственно, с Азией?
Ну, вы знаете, для этого нужен не перенос столицы, а, например, изменение системы налоговых отчислений в региональные бюджеты, перенос центров экономической активности по определенным направлениям. Но мы же знаем, что, например, там в Петербург переехал офис «Газпрома» или переехал Конституционный суд. И в этом смысле определенные шаги по децентрализации, они возможны без переноса столицы. А если вдруг все-таки реально рассматривать то, как разгрузить Москву, вы помните, что вот еще лет 15 назад говорили о переносе столицы в коммунарку, прошу прощения, или какую-то другую территорию около Москвы, для того, чтобы избавить Москву от пробок. Ну, пробки, правда, и с тех пор стали чуть меньше в Москве, связанность общественного транспорта в городе повысилась. Но вот если все-таки решать задачу о разгрузке Москвы как города, то тут скорее реалистичной выглядит идея переноса именно административных функций, ну, скажем, во Владимир или в Тверь, которые, кстати, для этого имеют основания тоже и исторические. Мы знаем, Владимир уже был столицей, а Тверь там претендовала на роль эту, была соперницей Москвы. То есть город, который относительно недалеко от Москвы, который может быть легко доступен, если мы предполагаем Москву в качестве экономической столицы, а, например, административные функции переносим куда-то в другое место, но обеспечивая, тем не менее, вот эту связку административной и экономической.
Ну, просто при наличии современных средств коммуникации, возможности там, как дистанционно устанавливать связи. Вот этот классический прием, что переносим столицу из Петербурга в Москву потому-то, там своя логика была, а теперь логика Дерипаски, но мне кажется, она какая-то устаревшая, потому что, опять же, коммуникации, денежные возможности, потенциал, все это позволяет равномерно развивать там несколько региональных центров, например, которые будут нести каждую свою функцию. Или действительно все упирается в нашу централизованную систему налогообложения, точнее, налоговых сборов. Значит, с нее надо начинать, чтобы там у условного Красноярска или Барнаула или Абакана денег было больше.
Ну, вы знаете, вот если говорить о возможности управления с помощью современных электронных инструментов, да, та же видеоконференц-связь, мы должны, не должны забывать о том, что есть, например, такая вещь, как разница часовых поясов. Даже если у нас идеальная связанность между Москвой и Красноярском, представить, что люди как я, например, сегодня выступая на Красноярском экономическом форуме по ВКС, будут вставать обязательно в 4 или в 5 утра для того, чтобы иметь связь с столицей. Ну, я думаю, что такой вариант решения вряд ли для многих будет приемлемым. Опять-таки, повторюсь, если абсолютное большинство людей живут в европейской части территории страны, подстраиваться под Красноярск и вставать в 4 утра, это не очень-то удобно.
Понятно.
И огромное количество активностей завязаны просто на личный контакт. Необходимость не просто быть по телефону или связываться по электронной почте, а все-таки коммуницировать напрямую. Ну, а инструментов, повторюсь, децентрализации, их много, и они могут в значительной степени выстраиваться без переноса столицы, но, опять-таки, финансовая децентрализация здесь важна, но это не единственное направление, по которому можно развиваться.
Понятно. Спасибо большое, Андрей Николаевич. Благодарю вас. Андрей Максимов был с нами, глава комиссии Общественной палаты по территориальному развитию местному самоуправлению. Давайте про это поговорим. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Почему в то же время говорит про Красноярск? Ну, не знаю, реверанс в сторону губернатора УСА, который, может, уже миллиарды подсчитывает, говорит, о, какая классная идея. Тут-то мы, в общем, и пойдет. Вот. А почему не тот же самый Владивосток, который еще ближе к азиатским рынкам, или Благовещенск. Ну, то есть, про это можно говорить, почему нет? 7373-948, телефон прямого эфира 7373-948. Так, с исторической точки зрения лучше уж... О, боже мой. А еще в Новую Москву так никто не переехал, не говоря уже о более дальних расстояниях, говорит Савелий. Нет, Новая Москва просто развивается, и все, есть определенные тренды, и там тоже дома строятся, метро туда проводится. Поэтому говорить, что туда никто не приехал, в смысле туда никто не приехал. Москвичами стали те люди, которые когда-то были как раз с пропиской в Московской области, а у них теперь прописка в Москве. Более того, дома строятся, строятся, какие-то больницы строятся, строятся, школы строятся, строятся. И, конечно, туда люди переезжают, естественно. Вот. А еще 7373-948, телефон прямого эфира. Переселение вместе с людьми. Шойгу уже предлагал построить на востоке страны несколько городов-миллионников, но он не предлагал туда столицу переносить, понимаете? Здесь, если чисто академически подходить к вопросу, то причины переноса столицы во многом еще определяются необходимостью, например, разбавить как-то, снизить перенаселенность, или же если регион гипертрофированно доминирует над остальной страной, для разрешения спора между городами, которые имеют равные основания претендовать на столичный статус. Вот что. Вот. Ну, Питер вроде бы не чувствует себя ущербным, просто его называют второй столицей, да, культурная столица. В Москве деньги, в Питере культура. 7373-948, телефон прямого эфира. Слушай, ой, нет, 7373-948 по коду 8495. Я не против, побыстрее они переехали из московского. Так, Роман Иванович говорит. Послушайте, ну вот эта идея, что мы переносим просто вот название, там, есть столица, Москва-столица, потом, ну, условно, я не знаю, там, какой-то другой город становится столицей, и что? И что? И все равно те же самые проблемы возникают просто в том же самом городе, который теперь именуется столицей. Но это же опять про идею централизованного развития государства. То есть все деньги в одном месте, регион самый богатый, налоги платятся по этому региону, но просто штаб-квартиры всех крупных наших разных предприятий, они будут там условно не в Москве, там, а там, в Красноярске, в Барнауле, не знаю где. Вот. И что это поменяет, самое главное? Что это даст? Почему нельзя параллельно вот в Москва, столица, и другие города имеют такой же потенциал высокий для развития, имеют более тесные связи с, значит, там, азиатским регионом, просто потому что они ближе расположены, или даже можно там, не знаю, развивать по принципу часовых поясов. Вот, поэтому, пожалуйста, Владивосток или Благовещенск. Вот что мешает этот город превратить не в столицу, опять же, а просто в крупный деловой центр, где будут устанавливаться эти связи, с учетом того, что эти связи уже есть. Не понимаю логики, что вот надо прежнюю модель брать и просто переносить со всеми. Ну, туда все поедут. Ну, пробки будут в том же самом другом городе. Но это странно выглядит. Новости продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. поток. Успеем сказать главное.
16:35, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина, программа «Поток». Мы с вами продолжаем. Люди стали предлагать, куда перенести столицу из Москвы. Предлагают Верхоянск, Оймякон или Итык-Кюёль. Это, видимо, где-то в Якутии. В Оймяконе холодно. Это полюс холода. Там минус 75 было сегодня. О чем вы говорите вообще? Так, Дипаска стала активной. Пячики работают, говорит Рафаэль. Все может быть. Кто собирается бумажные деньги куда-то из новой столицы возить? Не сегодня, завтра уже цифровые рубли ведут, хотя финансы и так давно виртуальны, говорит Юстас. Еще давайте сразу... Нет, это другое государство, о чем вы говорите, Андрей, сразу. Как перенесли столицу из Москвы в Петербург при Петре? Москва превратилась потом в грязь. Преступную хитровку. Это Москва и москвичи 719. С тех пор уже много чего изменилось, понимаете? В Москве БКЛ открыли 70 километров под землей, все-таки не шутки, понимаете? А Москва и москвичи — прекрасное произведение, но сейчас уже к реальности имеет мало отношения.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
В Совете Федерации отвергли изоляцию из-за закона об ограничении использования иностранных слов. По мнению спикера иностранное, кстати, слово, председатель, по-моему, французское слово, головы Верхней Палаты Парламента Валентина Матвиенко, недавно принятый документ четко сбалансирован. Он не ставит преград на пути развития обогащения русского языка, а, следовательно, и русской культуры, не ведет к изоляции от остального мира. Все эти страшилки безосновательно, написала она в блоге на сайте Совфеда. Матвиенко подчеркнула, что этот закон вводит ограничения, устраняющие угрозу деградации языка как носителя и хранителя нашего менталитета, ценностей и традиций. Эмма Володарская с нами, главный редактор журнала «Вопросы филологии», ректор Московского института иностранных языков, доктор филологических наук. Эмма Федоровна, вас приветствую. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, вот этот закон о запрете иностранных слов при наличии русского аналога, насколько эти запреты будут сказываться на развитии русского языка? И этим законом на воду дуют? Или действительно он настолько важен и защищает русский язык?
Вы знаете, вряд ли он сможет защитить с помощью вот таких законов. Почему? Потому что язык и заимствование в языке – это универсальное явление, и оно, заимствование, появляется тогда, когда взаимодействуют языки и культуры на уровне культуры, на уровне науки, на уровне ежедневной жизни. И каждый народ что-то привносит новое вот в систему знаний. И запретить все, сразу найти русское слово для какого-то новшества очень сложно. И поэтому остановится наука, химики будут думать, как придумать русское название, физики будут ломать голову. И на самом деле мы будем отставать в науке, пока будем думать о том, закон разрешит нам это явление химическое или физическое назвать по-иностранному.
Но это же вроде бы только для чиновников. Они не должны говорить там, я не знаю, какие слова, парафировать, может быть, пилотировать проект или еще что-то, вардировать.
Да, я понимаю. Ну вот как, допустим, чиновнику избежать слова «бизнес»? Ну как? Очень сложно.
Дельце. Слово «дельце» можно использовать.
Но «дельце» у нас уже имеет несколько отрицательную...
коннотацию, понятно. Так.
Да? Это уже вам не поверят. А когда «бизнес», слово «бизнес», оно уже приобрело какой-то статус. А пока мы будем думать, мы не сможем работать, создавать, реагировать на какие-то новшества. Я просто хочу сказать, что ведь это было с самого начала развития русского языка. Mm-hmm. Вот боярин – это чье слово? Богатырь – это чье слово?
Чье?
Это тюркские заимствования. Лошадь – это алаша. Mm-hmm. Это тюркский жемчуг. Ура, атаман. Деньги. Да у нас...
Сразу сарай, ярлык я еще вспоминаю. Да,
да. вы знаете, вот основные уже понятия, которые вошли в русский язык полностью, как часть русского богатства лингвистического, они все иностранные. То же самое из западных языков. Просто прошло время, и язык сумел обработать. Ну, например, алаша – это лошадь, да?
Так.
Лошадь по-русски звучит симпатично для нашего уха,
ага,
правда?
Конечно.
Алаша – жемчуг, но богатырь. Что такое богатырь? Это бахадур, да? Но ведь мы не говорим бахадур. Мы себе, под себя подстроили это слово богатырь. А какое оно красивое.
Эмма Федоровна, но может быть здесь я пытаюсь просто логику найти, если она все-таки есть в действиях тех, кто решил такой закон принять и разработать. Смотрите, сейчас с учетом развития технологий связи, информационных технологий, говорят, что язык перенасыщен иностранными словами, но условно много говорят слово «фоловить», а можно было говорить слово «следовать». И как будто бы вот это может затормозить внедрение этих языков.
Это да. Другое дело. Это уже покрасоваться.
Угу.
Вот тот, кто говорит «фолова», да, во-первых, неправильное произношение, это человек хочет показать свою ученость и знакомство с иностранными словами. Это другое, это на уровне психологии. А когда мы говорим о языке, язык, безусловно, вот это «фолова» выкинет. И его уже не станет. И те, кто сегодня пользуется такими вычурными словами, они просто рисуются. А как же наши чиновники будут говорить на темы, ну вот, допустим, Нобелевскую премию получили за очень интересную работу «Клик-химия». У нас не было возможности перевести это на русский язык. Да?
Угу.
И вот мы говорим «клик-химия», а это путь к раскрытию на генетическом уровне, как работает клетка. То есть пока мы будем искать название вот этого клик-химии, метода клик-химии,
так,
люди уже там Нобелевскую премию получили, а мы будем искать термин. А на самом деле это очень большой прорыв в науке. И, возможно, когда-нибудь вот с помощью этого метода рак тоже будет лечиться.
Да, Эмма Федоровна, а здесь тогда другая параллель. Вот как французы охраняют французский язык от английского? Может быть, такая же параллель? Не получается?
У них не очень получается. Все равно спортивные и политические слова, они все равно возникают, приходят английские. Причем у французов, ну, допустим, слово парламент, да, парламент, это не английское слово, это французское слово, которое пришло во время нормандского завоевания Нормандии, вот Англии. А сейчас современные французы против своего слова выступает, и не получается, потому что
понятно.
На самом деле это по-другому звучит, но это французское слово. Я хочу сказать, что как раз я начала про нормандское завоевание Англии.
Да.
80% английских германских корней слов исчезли во время нормандского завоевания. Пришли офранцуженные норманны и переделали всю лексику, которая касается знати, искусства, религии и так далее. И что английский язык, да, он потерял какие-то германские корни, но он все равно остается германским языком, потому что основная масса слов это все-таки германский, потому что народ французского языка не знал, и они продолжали говорить на своем языке. А вот зато язык возместил свои потери огромным количеством слов, которые и мы сегодня и знаем, и пользуемся.
Понятно. Спасибо большое, Эмма Федоровна. Благодарю вас. Эмма Володарская была с нами, главный редактор журнала «Вопросы филологии», ректор Московского института иностранных языков, доктор филологических наук. Лично вы обращайте внимание, какие слова вы используете и стараетесь, ну, например, от явных англицизмов сейчас избавляться. Или вам на самом деле все равно? Потому что даже рейтинги, оказывается, составляли, какие слова людей больше всего иностранные заимствованные раздражают. Оказывается, есть слово «синкаться». А синкаться — это синхронизироваться. Вот. Фоловить, то есть следовать, засабмитить, боже мой, передать на рассмотрение, опрувить — это одобрить или утвердить. Но это что-то такое специфическое, это, мне кажется, что-то из маркетинга и пиара. Вот там люди на абсолютной абракадабре разговаривают, вот, и почему-то не приемлют русских слов. Есть такое слово «вординг», например. Вординг — это что-то вроде того, что вот кто-то что-то пишет, и вот надо слова проверить, это, по-моему, это называется вордингом. Могу ошибаться. Day off используют в качестве аналога слова «выходной». 7373948, телефон прямого эфира. Синкаться — это ж пьянство. Простите. 7373948, телефон прямого эфира. Я слушаю вас. Здравствуйте, алло. Алло, не ходи. Что вы хотели обсудить? Здравствуйте, алло.
Алло.
Алло, да.
Здравствуйте.
Здрасте.
Отлично.
Пожалуйста.
Смотрите, как-то раз у меня трое детей, да, двое школьников, одна подрастает. Ну, я решил изучить молодежный язык, загуглил, как говорится, плохое слово,
так.
Но все же. Вот,
поискали в интернетах. Так.
Да, да, поискал в интернетах, а так как я в школе имел неосторожность выучить немецкий язык, ну как учить, да, английским, ну я не дружу, скажем так, вообще практически.
Но.
Ну, то есть я понял, что все это из английского языка, вот эти все рофли, эти там найсы и так далее. И мы так сидели так с моим другом, там, наших детей, как бы, проверяли, и он такой, ну, извиняюсь за сленг, да, как бы.
Говорим,
Маш, а что такое зафаршмачить? Она, чего?
Так.
Ну, как бы такое плохое слово старое. Ну, я понял, что мы живем на английском. Я начал с себя, я избавляюсь от слова окей, говорю добро.
Добро.
Добро, ага. Добро, добро.
Ну, добро. Вот. Вот и хорошо. Спасибо вам большое, что перестали говорить слово «триггить». Триггер. Использую слово. А что вас так раздражает? Что вас так триггерит в том, что я иногда говорю слово «триггер»? Скажите, пожалуйста, это что-то у вас личное, по-моему. А еще как раз сегодня... Так, давайте с этим словом, которое я первое произнесла. Успокоимся. Французы, кстати, Гардиан еще писала, что власти Франции запретили использовать английские, значит, термины. Игровые термины. Вот докуда доходило. Это май прошлого года был. И в частности, вот мы с вами слово «стримить» используем, а, видимо, тоже придется каким-то образом, особенно если будут законопроекты, которые касаются этих компьютерных игр и всех геймеров, тоже что-то придумывать, если это запретно вводится в... прежде всего для чиновников или, наверное, для депутатов, для государевых людей. Потому что там слово «стримить», «стример», поменяли на «je animation и en direct». Вот как-то так, если я правильно произношу. Например, «программер» слово власти должны были использовать как «je professionnel». Вот что-то такое. Видимо, нам тоже что-то придется придумать. Или же депутатам придется каким-то образом замолчать. Если у нас очень много англицизмов повсюду. Как быть? Что делать? Непонятно. 7373948, телефон прямого эфира. Нужная инициатива, с вашей точки зрения? Или как вы себе это представляете? Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте.
Да.
Дмитрий, меня зовут, Подольск.
Пожалуйста.
Вы знаете, вот, может быть, и не стоит это прямо на уровне закона, но действительно раздражает вот эти англицизмы, эти все кейсы.
Ой, кейсы тоже раздражают, согласна, да, кейсы раздражают, ага.
Это просто ужасно.
Decision-мейкеры, вот это тоже раздражает, согласна.
Работаю в офисе, так. И, честно говоря, вот это со всех сторон летит, и надо, и не надо.
Ага.
Ну, я вот понимаю, что есть какие-то вещи, допустим, в английском слове, которые, объясняя через русский, надо сказать там слов 10, например. Вот, ну, наверное, здесь действительно это стоит назвать английским словом, потому что, ну, вот именно такому явлению там на русском языке с там заменой нет. А если вот вместо кейса взять пример какой-нибудь, или вот как предыдущий звонивший говорил, окей, окей, кругом, ну добро, хорошо, почему нет?
Так можно и так. Но да. Другое дело, а вы запретами это, спасибо большое, а вы запретами это отрегулируете? Ну просто язык действительно сам себя может отрегулировать, понятно. Мы все очень боимся, что нормой станет слово «созвонимся», а не «созвонимся». Вот. Но в русском языке есть правило, которому грамотные люди следуют. Вот, нет законодательного запрета на то, чтобы говорить слово «созвонимся». Но это просто в рамках науки. А здесь есть законодательный запрет на то, чтобы англицизмами не пользовались при наличии русского аналога. И опять же, что такое русский аналог? Спикер – иностранное слово, председатель – иностранное слово. Кто у нас? Голова будет, правильно? Голова или не голова? Которая, значит, придумает, подпишет закон, там, примет, вот у нас голова будет Государственной Думы, голова Совета Федерации, и так. Ну, вот как-то так получается. Парламент не место для дискуссий, будут вздыхать и молчать, говорит 414-й. Модное словечко, используемое для блеска речи, нарратив. Нарратив, да. Ну, пилотировать проект еще. Пилотировать самолет, я понимаю, как. А как пилотировать проект, тоже непонятно. Однако такие словечки очень часто используются. В общем, больше русской классики. Нужно читать Пушкина, читать Толстого надо читать. И впитывать русский, классический русский язык.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Комитет Госдумы тем временем проработает запрет фото и видеосъемки на школьных уроках. Комитет по просвещению работает над этим. Съемка будет разрешена только в образовательных целях. Для нее будет необходимое разрешение педагога и администрации школы. Об этом сообщила глава комитета Ольга Казакова. Это что о запрете фотосъемки как предложение, которое родилось из обращения педагогов, которые говорят о том, что нужно заканчивать на уроках с видео и фотосъемкой, а нужно заниматься обучением, сказала Казакова. Согласно действующему законодательству, фото и видеосъемка в школах, в том числе во время уроков, считается общественным местом и запрещена. Значит, Яна Лантратова с нами на связи, первый зампред комитета Госдумы по просвещению. Яна Валерьевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вроде бы у нас запрет уже существует, а теперь прорабатывается какой-то новый запрет.
Нет, ну не так. Сегодня состоялось заседание профильного комитета по просвещению. Мы поднимали вопрос повышения статуса педагогического работника. Конечно, мы всегда в первую очередь говорим о защите детей, это важная для нас задача. Но зачастую забываем, что бывают и случаи, когда педагог страдает от агрессии и издевательства. Все чаще и чаще на встречах с педагогами, во время совещаний, с педагогическими работниками и в письмах ко мне и коллегам поступает обращение о том, что так выходит, что педагоги у нас бывают в уязвимом положении, никак не защищены. Более того, этот вопрос поднимают даже родители. И речь идет здесь о вопросе защиты учителя, о статусе педагога, что позволит оградить его от неуважительного, оскорбительного поведения со стороны некоторых детей, провокации хулиганства. Мы неоднократно получали обращения, когда педагоги сами признаются, что порой не могут работать нормально в обстановке, когда их в целях провокации порой снимают и пытаются угрожать. Это ненормальная ситуация, что учитель здесь чувствует себя уязвимым. И только что буквально мне в комментариях написали люди, что вот происходит случай, когда учитель спрашивает домашнюю работу, ученик запрыгивает на подоконник, достает телефон, открывает окна и начинает угрожать, что если спросит домашнюю работу, он спрыгнет. Или случай, когда включает телефон, снимает на видео, кидая разные предметы, оскорбляя учителя, провоцируя его на реакцию. Это недопустимо. Поэтому обсуждалась инициатива, что, с одной стороны, она идет во благо педагогам, с другой стороны, чтобы дети сосредотачивались на учебе, не мешали другим, не тратили время на телефоне. Поэтому обсуждалось, что поднять вопрос о возможности запрета фото- и видеосъемки на уроках. Сейчас по закону фото- и видеосъемка не запрещена, потому что школа считается общественным местом. В 22-м году Минпросвещение рекомендовало сдавать телефоны, но это не было принято. Но я очень прошу вас понять, в данном случае сейчас нет закона. Этот вопрос обсуждался, поэтому мы договорились, что мы сейчас едем на региональные недели, в регионах прорабатываем этот вопрос с педагогами, с родителями, с детьми. возвращаемся, проводим большие парламентские слушания с привлечением всей общественности, и после этого будем принимать решение.
Яна Валерьевна, но здесь сразу два момента. Как это остановит школьных хулиганов, которые продолжат провоцировать учителей? Плюс учителя взрослые люди и понимают, как работать с провокаторами. А другое дело, как быть самими буйными учителями, которые даже без провокаций просто себя ведут оскорбительно?
Да, этот вопрос я подняла сегодня. У меня есть видео в телеграм-канале моем. Я задала вопрос, как нам быть, если бывают случаи, конечно, и жестокого обращения по отношению к детям. И сказала, что этот вопрос тоже нужно учесть и найти какую-то золотую середину. Поэтому мы приняли решение. Сейчас нет закона, вот подготовленного закона нету. Мы обсуждаем эту тему. И вот очень хорошо, если вот радиослушатели сейчас тоже свои предложения пришлют, потому что проблема есть. Вы зря считаете, что все педагоги знают, как работать с такими детьми, потому что вы поищите в интернете видео, как жестокое обращение с детьми, а посмотрите жестокое обращение с педагогами. Это тоже проблема. Поэтому нам надо подумать, что нам сделать, чтобы защитить и ребенка, и педагога.
Ну, просто вопрос запрета, честно говоря, вот сейчас на фото- и видеосъемку, это как будто бы попытка очень просто решить большую проблему. Ну, потому что если учитель не может работать с провокатором, это вопрос подготовки учительских кадров.
Да, это тоже сегодня мой коллега Смирнов говорил о том, что хороший педагог, он должен, конечно, уметь работать с разными детьми. Я с вами согласна здесь. Мы должны найти какое-то решение. Пока его нету, сейчас только обсуждается вопрос, как защитить педагога. Поэтому нам очень важно мнение специалистов, мнение там слушателей, родителей, педагогов, чтобы принять какое-то решение. Просто сегодня поднималась эта
тема. Спасибо большое, Яна Валерьевна. Принято. Яна Лантратова была с нами, первый зампред комитета Госдумы по просвещению. Запретом решатся эти вопросы или наоборот? Мне так, честно говоря, кажется, что когда появилась возможность фото- и видеосъемки, во многом как раз решались вопросы как с самими провокаторами, то есть детьми, потому что это все попадало на камеры, как они себя нагло вели. Вот, и их вызывали, и, соответственно, на сторону учителей вставали на защиту учителей многие-многие дети и педагоги. И с другой стороны, как раз увольняли учителей, которые себя очень агрессивно ведут по отношению к детям, в принципе, всегда. Но когда появились фото и видео, они, в свою очередь, оказались на фото и видео с перекошенными лицами, с там, грубыми замашками и прочими неприятными атрибутами, которые иногда есть у таких людей. 7373-948, телефон прямого эфира. Потому что кажется, что эта попытка действительно очень простым путем не купировать даже проблему агрессивного поведения детей в школах и срывов уроков, и, соответственно, агрессивного поведения учителей, но и попытка просто вот как бы это не сняли, значит, этого нет. А как с детскими садами? А вспомните, что просто какая-то нянечка снимала что-то вот где-то, и после этого выяснялось, и директор уже не могла покрывать этого педагога, который там насильно привязывал этих детей скотчем, там насильно кормил этих детей и еще что-то. 7373-948, телефон прямого эфира. Санкция за съемку какая? Штраф? Кто будет выписывать? Полицейский будет в школе, говорит Спира. Тоже хороший вопрос, как это будет и как прорабатывать запрет, потому что не проносить телефоны, охранники не имеют функции досмотра. У них нет права досматривать детей. Вот. Сдавать эти телефоны скопом вместе, кто будет материально ответственным? Плюс есть подозрение, что и сами родители будут против, потому что для многих родителей очень важно, чтобы ребенок имел телефон, отчитался, что он пришел в школу, вот, и, соответственно, это оперативная связь с детьми. Здравствуйте, я слушаю вас, алло. Да, пожалуйста, только погромче.
Это решилось все достаточно просто. Везде установили видеонаблюдение, в том числе и в коридорах.
Угу.
Вот. У меня дети в младшей школе учатся, вот младший совсем в первом классе.
Да.
Мы телефонов не выдаем с тобой в школу вообще.
Угу.
А старшая, она у меня в четвертом, вот, телефон ей дается, но приказ родителей следующий. Приходишь в школу, сдаешь телефон учителя.
А, это все-таки есть. А кто материально ответственный?
Ну, слушайте, с учителями можно договориться. Ну и в конце концов у детей не 13-й айфон, да?
А неважно какой?
Это, ну, я понимаю, что может быть это и неважно и какой. Вот у нас все очень просто. Даже если дочка там или учитель телефон, ну бог с ним, я не куплю.
Понятно. Спасибо большое. Вот, это у вас решается так. Я почему говорю про материально ответственных, потому что это все надо будет в законе прописывать. А вот кто будет брать на себя ответственность, это тоже большой вопрос. Все, спасибо вам большое. Далее новости, потом Юрий Буткин с вами на ближайшие 3 часа. До понедельника с вами прощаюсь, всем хороших выходных.